ситуацию, что в Северную Корею приезжают западные любители искусства, и везде, как было, видят только лица Ким Ир Сена и официальные какие-то полотна, изображающие вождя и все такое к этому причитающееся. И он в какой-то момент спрашивает, а где же у вас тут независимое, подлинное, свободное искусство? Все очень испуганно реагируют. Наконец какой-то человек, непонятный, темный, из переулка к нему приближается и шепотом говорит, вот, говорят, вы интересуетесь тут искусством, независимым. Тогда ровно там в полночь встречаемся вот где-то у помойки, где-то он там, следите, чтобы за вами не было хвоста. Вот они встречаются с невероятной предосторожностью, нам ведет его куда-то через, сначала через трущобы, потом уже начинается поле какое-то, они идут через, пригнувшись сквозь посевы риса, перебираются через болото, атмосфера опасности, и саспенса нагнетается, и в конечном счете они видят шалаш, и там серию специальных сигналов, условных знаков, они попадают в шалаш, где некая картина стоит, накрытая тряпкой, после чего человек уже трепещет, если не знает, что он сейчас там увидит. В решающий момент человек, который его туда привел, снимает тряпку, и этот иностранец в полном шоке видит абсолютно такой же портрет Ким Ир Сена, который висит везде в городе Пхеньян на каждом шагу. То есть мне, вот своим показом дневного дозора, хотелось вот такую подобную ситуацию создать. Вроде бы везде идет дневной дозор, в каждом кинотеатре, по телевизору, рекламируется, и тут вдруг люди специально как-то приходят с какими-то извилистыми тропами, добираются вот сюда, получив какие-то специальные эксклюзивные приглашения, только для того, чтобы снова посмотреть абсолютно тот же дневной дозор, который и так все смотрят, и он и так везде идет на широком экране. Тем самым, конечно же, мне хотелось создать метафору вообще андеграундной, независимой, называемой культуры, которая в общем-то представляет себя просто нелегальный пиратский показ той же самой массовой культуры, которая так везде есть и везде присутствует. И вот этот пиратский статус этого показа, он обеспечивает функцию неофициальности, независимости, альтернативы и всего такого прочего. Ну и потом я хотел создать вообще функцию на уровне показа, функцию комментария во время фильма. Я думаю, что это всем знакомо, приятное состояние, когда смотришь фильм с друзьями, и вместо того, чтобы как-то полностью раствориться в сюжете и сопереживать героям, вместо этого обмениваетесь репликами по ходу, часто издевательскими или просто смешными, или наоборот какими-то аналитическими, или даже восторженными, наоборот. Но сама эта ситуация комментирования по ходу, мне хотелось ее продемонстрировать. Но ничего из этого вроде бы не получится, поэтому мы договорились, что просто выберем какой-то эпизод, то есть остановим его. Я бы хотел, если можно, остановить на эпизоде, который мне в наибольшей степени понравился в этом фильме «Дневной дозор», именно где происходит разрушение Москвы и падает в какой-то момент Останкинская телебашня, а по улицам Москвы, давя народ, катится чертово колесо из парка культуры и вот где давит, население. Вот можно сделать? Это в конце. Я не понимаю, как по этим номерам, но, в общем-то, где-то почти в самом конце. Ну вот, и как-то потом я произнесу какой-то текст, достаточно спонтанный, импровизированный, а вы, если хотите, можете потом... Ну да, я могу пересказать. Ну да, почему, собственно, Вообще, граждане, вы видели этот фильм? Вот, не знаю, поднимите руки, что ли, кто видел фильм. О, ну, можно сказать, что видит.
Внимание,
да, правильно.
Я не вижу. Про что
в
кино?
А?
Про что
в кино? Ну, кино было про вампиров. И поэтому, видимо, речь о Майе тоже будет про вампиров. Тем более, что, видимо, это вот все должно как-то подсоединиться к моему тоже предыдущему диспуту с Катей, который здесь происходил недели, может быть, две там назад, и как бы темой был, грубо говоря, капитализм и культура капитализма, и в частности культура нашей страны, которая не просто стала капиталистической, но стала колонией международного капитализма, и мы видим достаточно новую для России ситуацию, вот это как бы возникновение колониальной культуры. Это очень интересно, как бы на самом деле колониальная культура весьма специфическая вещь. Тем более для нас, для всех, это должно быть интересно, потому что Россия колонии никогда прежде не была. Это абсолютно радикально новый опыт. И каким образом культура местная осваивает вот эту позицию колониальной, колонизованной культуры, мы как раз можем посмотреть на примере этого во многом хорошего, как бы, и удачного фильма. Не знаю, понравился ли он вам. Я его смотрел один раз, и где-то до середины этого фильма я ужасно скучал и думал о том, что как это все-таки отвратительно все и так далее, скучно, невыносимо. Но где-то посередине вдруг я испытал приступ воодушевления и понял, что фильм мне начинает нравиться, и дальше как-то до самого конца нравился мне все больше и больше. В какие-то моменты я даже испытал легкое подобие экстаза при просмотре, что, конечно же, заставляет меня теперь вот об этом поговорить. Об этом фильме. Фильм о вампирах. Вампиры, надо сказать, для капиталистической культуры, это, я думаю, что не скажу вам ничего особенно нового, а может быть и скажу, но, конечно же, вампир – это главный герой капитализма. Фигура, которая, в общем-то, должна метафорически изображать и олицетворять капитализм как таковой. Деятельность вампира связана с тем, что статус его колеблется между двумя такими крайне важными для капитализма объектами, каковыми являются труп и машина. Вампир – это труп, который стал машиной, то есть приобрел свойства машины. Его естественная жизнь трупная отложена или отменена, он не разлагается, не распадается. Вместо этого он живет машинной индустриальной жизнью и, как всякая машина, прежде всего демонстрирует свою зависимость от энергетических источников, от энергоресурсов. Кровь, которую употребляет вампир, и от которой зависит его жизнь, конечно же, в ситуации экономической, в которой оказалась наша страна, отождествляется с нефтью или, в крайнем случае, с газом. И что также очень важно, что насильственные действия, совершаемые вампиром, его высасывание крови из жертв, никогда, как мы видим практически во всех фильмах о вампирах, во всех вампирских историях, не происходит в контексте, например, войны или каких-то других априорных, агрессивных ситуаций. Наоборот, мы убеждаемся, что вампир всегда действует в контексте любви. Классическая вампирская сцена – это сцена, которая полностью, целиком, полностью воспроизводит антураж любовного свидания. Любовник, или это девушка, которая томно раскинулась на кровати, желательно в полупрозрачном каком-то пеньюаре, ее заливает лунный свет, и вся сцена пронизана любовным томлением, и вот как-то что-то шуршит за окном, и влезает какая-то фигура, которая, в общем-то, это мог бы быть и Ромео, то есть вампир это всегда подмененный любовник. И он наклоняется к жертве как бы для поцелуя, после чего все это переходит в вкус и уже, собственно, происходит акт вампиризма. И наоборот, сценах, где девушка, например, соблазняет молодого человека, как-нибудь его куда-нибудь в танцы завлекает в какие-нибудь коридоры дворца, и там вот происходит укус, тоже именно в момент, когда вроде бы должен произойти поцелуй. И таким образом капитализм видит себя, он видит себя прежде всего в виде существа, которое обладает невероятно долгой жизнью. Такова, собственно, жизнь капитализму и действительно, как мы видим, достается. Он живет долго, собирается жить еще дольше. И его деятельность, опять же, как бы не является исключительно истреблением. Он, наоборот, скорее занят размножением. Размножением субъектов и объектов в эмпирической деятельности, потому что укушенные тоже становятся вампирами, тоже продолжают как бы подобного рода как бы демонстрировать, начинают свою зависимость от энергоресурсов и включаются таким образом в такие экстенсивные экономические процессы, демонстрация которых, видимо, составляет для капитализма чрезвычайно важное шоу, часть капиталистической идеологии, доминирующей сейчас. Вот, поэтому тема основная именно такова. Затем, что можно было бы, еще немного отвлекаясь от дневного дозора, сказать в целом о той, можно даже сказать, истерически заряженной ситуации, которая сейчас имеет место быть вокруг кино. Россия, как свежая колония, чувствует себя потерявшей практически все, но, тем не менее, в качестве некой истерической последней надежды, последнего шанса на культурную реабилитацию произносится слово «кино». Может быть, у нас ничего как бы больше не будет хорошего, великолепного и так далее, но мы вам обещаем одно – все-таки у нас будет кино. И вот это вот некое обещание, которое звучит уже несколько лет, подается это обещание с огромным напряжением, с огромной неуверенностью в том, что действительно это получится. Тем не менее, именно видимо в фильме «Дневной дозор» у меня возникло ощущение, что обещание начинает исполняться. То есть действительно появляется кино. Именно такого, с одной стороны, голливудского формата, каким оно должно быть, чтобы носить это гордое имя, а с другой стороны, отражающие местные какие-то фантазмы, существующие именно здесь. Прежде всего, конечно, это инфернальный фантазм такой. То есть после того, как обрушилась некая прекрасная и чистая картина возможной реальности, которая располагала, скажем, советская социалистическая власть, хотя она никогда не могла продемонстрировать эту картину как уже осуществившуюся реальность, тем не менее она постоянно держала эту картину в запасе, постоянно демонстрировала ее как возможность, как грезу, как некий горизонт, к которому все движется. И тут вдруг, или не вдруг, как бы скажем, постепенно этот горизонт погас, и вот этот вот чистый, светлый мир оказался полностью дискредитирован. И в качестве официальной картины мира, как бы на место вот этого рая, где царит справедливость, коммунизм, равноправие, доброта, и любовь. Вместо этого официально абсолютно занимает картина ада. Именно ландшафт ада, его экшен, его персонажи становятся абсолютно легальны, как бы они приобретают характер одобренный свыше картины реальности. Именно эта картина заслуживает пристальное внимание, она воплощает в себе некую правду, насколько бы гротескной и насколько бы сюрреалистической эта картина не была. И все это относится, как, в общем-то, почти ко всем фильмам, которые в последнее время делаются здесь. Мы видим, как бы, что ценность фильма измеряется степенью жесткости, и ужасности, жестокости, и в то же время некой как бы абсолютной безрадостности тех картин, которые демонстрируются. С другой стороны, все чувствуют, что все это прекрасно, все это жестокость, ужасы, кошмар, это чудесно, но не хватает какого-то очень важного ингредиента, который есть в голливудском, в американском кинематографе. А именно, не хватает, собственно говоря, простодушия, не хватает наивности. Местная проблема местного кино, почему она как бы так все не может как бы установиться, это явная нехватка такого именно вот веры, как простодушной веры в создаваемую реальность. Во всем российском кино до сих пор еще присутствует невыдравленный привкус разочарования, скепсиса и как бы некой такой злобной умудренности, да, я бы сказал, как бы, что там типа, да знаем мы все это, что все проходили там. Понятно. И вот это как бы сквозь самые прекрасные песни о любви, там, или, может быть, о войне, или песни про героический подвиг нашего народа, совершенные во время Великой Отечественной войны, это, пожалуйста, единственный сюжет, который еще как бы можно подавать в ауре некого прекрасного наива. Даже сквозь это пробивается вот это злобное и мудрое какое-то чавканье, что на самом деле все. Это болото такое, грязи какой-то такой, как бы черный, из которой вылезают какие-то существа. И мы раз их всем покажем, потому что и вы тоже такие же точно существа, и мы такие же существа, и все мы существа именно такие. Вот, поэтому мы сейчас честно с вами поговорим. Вот, из-за этого никакого кино не получается, потому что кино предполагает, что там должен быть все-таки и принц, и принцесса, и кроме вот этих существ из говна и нефти, еще какие-то должны существа быть из света, потому что кино, оно все-таки связано со светом. Вот. «Дневной дозор» — это, конечно, отличный, на самом деле, фильм, где изображается не просто ад и торжество инфернальных сил зла, но еще как бы изображается очень важная сцена — это крах ада, боевотники, это некий коллапсический такой момент, в котором он сам себя сжигает и уничтожает. Крах ада, разрушение ада — это сцена разрушения Москвы. Я думаю, что именно благодаря этой сцене этот фильм становится интересным, именно благодаря одной, собственно, только этой сцене, его стоит смотреть еще раз и обсуждать. Москва, конечно же, является сама по себе вампиром, это всем в нашей стране понятно, она имеет, можно сказать, такой официальный статус. Это огромный паук, который тут, как заявлено, опять же, можно сказать, официально, что тут сидит и, как бы, с одной стороны, сосет из всего кровь, а с другой стороны, все тем самым репрезентирует. Паук имеет право представительства за, ну, то есть так же, как и вампир, как бы за всех тех, из кого он высосал как кровь. Он как бы некое представительское тем самым лицо. Он говорит, что я могу говорить за вас, потому что ваша кровь во мне. Я украл ее, поэтому как бы ваши, соответственно, голоса, ваши суждения, как бы все они представлены мной. Я чувствую все ваши чувства, я знаю и ваши печали, и ваши радости, как бы, и именно я могу передать их как бы дальше. И таким образом метафоризированный, мифологизирован Москва. Для того, чтобы мы видим, как бы, что происходит в самом вот этом городе нашем, для того, чтобы окончательно стать вот этим вот, то, что называется в фильмах про Бэтмена Готэм Сити, то есть как бы проклятым богом городом, делается, в общем-то, все, что можно. Прежде всего, нужно уничтожить свободное пространство, которое еще существовало во множестве некие как бы вот такие знаменитые московские дырки, как, где ничего нет. Москва забивается полностью, становится в этом смысле городом третьего мира, городом действительно столицей колонии. строится огромное количество домов, вообще атмосфера стройки, тесноты, абсолютной забитости, пробок и разрушения такого как бы абсолютно часто непонятного как бы разрушения каких-то хороших там старинных зданий, ценных и так далее. Делается это все весьма демонстративно. И я думаю, что, конечно же, не только лишь прагматические, не только лишь денежные и как бы хищнические такие мотивы двигают теми, кто это делает, но также и скрыто идеологические какие-то мотивы. Вот, тем не менее, этот фильм «Дневной дозор», в нем действительно присутствует какой-то прорыв, то есть тема инфернальности местного общества, она показана в этом фильме впервые очень развернуто, с такой, как бы я бы сказал, правильной голливудской модальностью. То есть исчезла, наконец-то, возможно, перестроечная такая разоблачительская линия, которая сводилась к тому, если вы вспомните кинематограф эпохи Горбачева, то, как вы видите, был пропитан каким-то гноем таким. То есть все, что происходило на экране, было уже заранее отравлено каким-то ядом, разочарованием, ужасом и недоверием. И главным там действующим лицом обычно был какой-нибудь морг, у тебя девушка там, не знаю, пыталась какой-то собой, там, что-нибудь или находчивый, и падала в какой-то момент на грязный кафельный пол, там на нее падала какая-нибудь работа с потолка и прочее. Вот, и все это при этом еще, несмотря на абсолютную энергичность происходящего, надо сказать, сохраняет здесь с тем, что называется большой культур. То есть вот это вот падение работы с потолка или падение морды какой-то обосранный кафельный пол. Все это, тем не менее, происходило именно в контексте, где как бы имена Чехова, имена Тургенева, и Толстого, и Пушкина, и имена святых отцов Русской Православной Церкви, все как бы это было как бы фоном происходящего. То есть вот это падение в ад еще происходило в классической схеме большой культуры. Сейчас в частности, на примере этого фильма «Дневной дозор» удалось как бы абстрагироваться от этой схемы, то есть остатки даже этой схемы выветрились. Видимо, это нужно воспринимать как культурное достижение, потому что очень давно есть стремление слиться с голливудской модальностью, с голливудской позицией. Голливудская позиция предполагает собой пересмотр, то, что называл Фрейд, первичной сцены.